От проблем до психологических травм. Я уверена, что помимо слов «тревожность» и «депрессия», ты еще часто слышишь слово «травма». Я вот точно слышу. Это еще один термин, который мы стали последнее время употреблять все чаще. Им мы описываем самые разные вещи, в том числе самые трагичные. Возможно, ты однажды говорила с подругой о чем-то, что тебя беспокоило, и кто-то, проходя мимо, прокомментировал скорее с сарказмом, чем с сочувствием: «Вот это у тебя травма». Что такое на самом деле травма? Давай я начну с медицинского определения. Американская психологическая организация определяет ее так. Травмирующее событие грозит психологическим разрушением личности человеку или другим вокруг него, при этом вызывая чувство страха, ужаса и беспомощности. Травмирующие события включают в себя физическое насилие дома, в обществе, в школе, получение медицинской травмы, транспортные аварии, терроризм, военные действия, стихийные и антропогенные катастрофы и так далее. Дальше в статье написано, что больше 2/3 из нас перенесли хоть одно травмирующее событие в первые 16 лет жизни. Травма — это новое слово, которым мы назвали проблему, существующую уже очень давно. Как бы тяжело нам ни было порой, испытания делают нас сильнее и выносливее. Так говорят исследования, и я вижу это во многих девушках, с которыми работаю. Вот, например, Элен. Она была маленькой, когда ее родители развелись. Несколько лет спустя ее папа женился на женщине, с которой Элен очень сдружилась. Однажды на выходных, когда Элен с братом были дома у их папы, в доме случилась ссора, которая закончилась вызовом полиции. Элен, услышав крики, просто отвела брата в другую комнату, чтобы ему не пришлось на это смотреть. Или Лили. Когда ей было 10 лет, она осталась без мамы. Все произошло совершенно внезапно. Вся семья была дома. Она первой позвонила в 911, когда ее маме стало плохо. Она видела не только то, что произошло, но и панику и отчаяние своего папы. Все это считается травмирующими событиями. Еще есть Ханна. Ханну бесконечно задирала компания девочек в начальной школе. Однажды одна из них схватила ее на детской площадке, толкнула на землю и начала пинать ногами, пока остальные девочки стояли вокруг и смеялись. Тот травмирующий случай навсегда остался в памяти Ханны. Я могла бы рассказать тебе истории тысяч девочек вроде Лили, Элен и Ханны. Сегодня это три сильные, находчивые и храбрые девушки, которых я очень уважаю. Процесс еще не окончен, им все еще тяжело. Но я хотела быть хотя бы в половину такой храброй, как они, когда была в старшей школе. Ты тоже прошла через трудности. Нет, дай скажу иначе. Ты пережила трудности. Ты выжила. Что-то из этих трудностей было травмой, что-то просто проблемами. Может, поначалу ты и не чувствовала, что они сделали тебя сильнее. Может, ты злилась или плакала. Может, тебе было трудно спать. Может, трудно было сконцентрироваться в школе. Может, чаще болел живот или голова. Подозреваю, что ты чаще нервничала и тревожилась. Частично поэтому мы и говорим в этом разделе о травме. Когда приходят проблемы и травмы, те из нас, кто и так тревожился, начинают переживать еще сильнее. А 2/3 из вас, читающих эту книгу, вообще впервые начали волноваться именно из-за травмы. Но ты продолжила двигаться вперед. Ты продержалась. Ты сейчас здесь и читаешь эту книгу. Забегая вперед, скажу, что, возможно, тебе совсем не кажется, что ты двигалась вперед. Ты благодарна слову «травма» за существование, потому что оно придает вес тому, что ты пережила, и оправдывают то, что ты до сих пор не оправилась. На всех нас травма влияет по-разному. Часто мы ждем, что опыт нас закалит и сделает сильнее. Но у некоторых людей эта закалка приходит не сразу. Таких травма ранит снова и снова. У них в голове крутится не одна и та же мысль, а конкретные воспоминания. С точки зрения психологии происходит следующее. Наш мозг, как правило, хранит воспоминания в долговременной памяти. Ты можешь их вспомнить случайно или нарочно, например, услышав знакомую песню из детства или разговаривая с родителями о путешествии из твоего детства. Ты помнишь, но воспоминания эти проходят и уходят естественным образом. А вот травматические воспоминания в долговременную память не попадают. Они застревают в кратковременной. Поэтому, когда я занимаюсь с кем-то, кто видел что-то ужасное, это воспоминание в их голове проигрывается снова и снова. Они не пытаются ничего вспомнить. Оно приходит само, причем совершенно спонтанно. И если такое происходит с тобой, расскажи родителям или школьному психологу, или другому взрослому, которому доверяешь. Существуют особые психологические программы, которые помогают проговорить травму так, чтобы воспоминание, наконец, отправилось туда, где оно должно быть, и тебе больше не приходилось проживать его заново. Неважно, достигла ты уже стадии закалки или еще не совсем, важно помнить, что наш жизненный опыт влияет на нашу тревожность. Когда у тебя проблемы в одной сфере, тревога и беспокойство тоже усиливаются. У меня точно так. Нужно следить за тем, когда и как увеличивается наша тревожность. О таких случаях, как и о беспокойстве, которое они вызывают, нужно писать и говорить. Запиши здесь воспоминания, которое тебя как-то задело или стало причиной травмы. Как оно повлияло на тебя? В чем оно сделало тебя сильнее? Проблемы технологий. Так, только не злись на меня. Уверена, родители много чего из этого тебе говорили. Может, ты даже статьи читала? Просто послушай меня минутку. Да, использование технологий связали с повышением уровня тревоги и депрессии подростков. В психологическом здоровье людей вообще наблюдаются ухудшения с тех пор, как все начали использовать смартфоны. Знаю, звучу как твоя бабушка. В одной статье, которую я читала, было написано, что в твоем возрасте люди, проводящие 5-7 часов в день с телефоном в руках, в два раза вероятнее страдают от депрессии, чем те, кто пользуется телефонами только 1-2 часа в день. Да, я в курсе. Это депрессия, а мы говорим про тревожность. Но они часто идут рука об руку. И я не желаю тебе ни того, ни другого. В другой статье было названо несколько причин, по которым технологии ухудшают тревожность. Социальное сопереживание, сложность в контролировании эмоций, повышенное беспокойство из-за избегания социальных взаимодействий, страх того, что ты недостаточно со всеми общаешься, и кибербуллинг, который, как показывают исследования, может привести к тревоге и депрессии. Я знаю, что у технологий много и позитивных сторон. Они помогают нам общаться, когда мы далеко друг от друга. Технологии позволяют нам получать множество разных навыков, в том числе социальные и эмоциональные, например, эмпатия и осознанность. Но еще я хочу тебе рассказать о том, что слышу от самих девушек. Вот 5 самых распространенных способов, которыми технологии влияют на жизнь твоих ровесниц. Первое. Взаимодействие через экран дарит обманчивое чувство безопасности. Тревога, связанная с неловкостью живого общения, проходит. Знаю, это звучит как что-то хорошее. Так и было бы, если бы мы жили в мире мультфильма «Валли», и ты могла бы постоянно смотреть в один только экран. Но тебе нужно выходить в реальный мир. Тебе нужно учиться взаимодействовать с людьми в режиме реального времени. Буду повторять это снова и снова, но чтобы справиться с тревогой, тебе придется делать то, чего ты боишься. Взаимодействие через экран также создает обманчивые отношения. Ты и так это знаешь, но невозможно считывать чьи-то эмоции так же хорошо онлайн, как при личном общении. В тексте одно и то же предложение может быть как добрым, так и саркастичным. Кто-то может еще только подписаться на тебя, а уже вести себя как твой лучший друг. Со взрослыми это тоже происходит. Отношения развиваются медленно и постепенно. Технологии все ускоряют и перескакивают через важные ступеньки в построении не только отношений, но и доверия. Можно легко начать доверять тем, кто этого еще не заслужил, а то и вовсе притворяется кем-то еще. Третье. Соцсети особенно любят кормить монстра, который вечно все сравнивает. А как мы все знаем, сравнение крадет у нас радость. Такое ощущение, что у всех друзей больше, они постоянно ходят по вечеринкам, и с братьями и сестрами у них отношения лучше. Только подумай о том, что многие люди удаляют свои посты, если не получили достаточно лайков. Это все равно, что сказать, что твоя жизнь не важна и не имеет значения, если только ее не одобрит достаточное количество людей. Мне, например, в этой жизни нравится столько всего, что я часто и вовсе забываю нажать на кнопку, которая об этом сообщает. Лайки не являются правдивой мерой того, как другие видят нас. И мы уж точно не хотим доверять право оценивать нас и нашу жизнь кому-то еще.